Ждем. «19:05 московское время. Это канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Я Константин Таранов, а гость сегодня вечером у нас политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рад приветствовать также и слушателей в приложении «Эхо», и зрителей на YouTube-канале. Напоминаю, что зрители могут оставлять комментарии, писать вопросы в чате по трансляции. Я за ней слежу и при случае могу и передать, собственно, гостю. Александр, скажите, пожалуйста, успели ли вы ознакомиться с видео, которое сегодня появилось на YouTube-канале Навального?
Выбрал расследование, связанное с, скажем так, с сетью организаций, получателей помощи от мэрии Москвы, фактически. Да, об этом идет речь.
Ну, обвинения такие.
Да. Я знаком с содержимым этого, скажем так, расследования. Я даже на эту тему уже написал себе довольно развернутый комментарий у себя в телеграм-канале, который уже вызвал определенную реакцию разных людей. Так что, да, я с этой темой знаком. Я думаю, что она, в принципе, не вызывает большого удивления. Мне кажется, никаких новостей там особенных нет. Вот. Ну, то, что мы не вкладывали большие деньги в пиар, ну, известно. То, что мы даем проект мэрии, известно. Там, то, что какие-то организации ее давние партнеры, известно. Вот, там, то, что Алексей Алексеевич Венедикт дружил с мэрией много лет и входил в общественную палату, тоже известно. То, нет, даже там у Кирилла Гончарова, который Яблоко-24, ну как-то все это, в общем, выглядит неприлично скромно. Вот. Но я уже видел, кстати, ответы на вот эти вот разоблачения, в кавычках, в частности, от Кирилла Гончарова, да, который показывает, что, собственно говоря, там деньги организации получала в вполне конкретные проекты, там, сбор утилизации батареек там, и так далее. То есть, в общем, как бы все, что выделялось по грантам, оно же все это и по ним же и отчитывалось. Соответственно, эти деньги не шли на зарплаты, они шли как бы на реализацию вполне конкретных вещей, которые были заявлены. И более того, Гончаров там приводит цитату, что ровно с такими же обвинениями против него выходили представители «Единой России» на выборах в Госдуму прошлого года. То есть здесь, в общем, довольно забавно получается история переплетения. Вообще, мне кажется, что то, что произошло сегодня, ну, как бы новость это как бы очень сомнительная, потому что, ну, как бы нет никаких новых событий, что кто-то не знал, что вот у мэрии там есть дружеские отношения со многими организациями Москвы. В этом нет новости. А мне кажется, здесь скорее другое, на что нужно обратить внимание. Ведь есть большое количество политиков, да, есть большое количество чиновников в политической элите. Те или иные организации, выбирая для нападок те или иные структуры, они таким образом реализуют свой политический курс, да, некую стратегию на взаимодействие. Они должны что-то думать о будущем там, и так далее. Вот, на мой взгляд, оценивать здесь имеет смысл только одно, почему здесь сейчас, и почему именно эти люди, и почему нападки именно туда, да, а не в сторону каких-то других организаций. Потому что мы знаем и понимаем, что основные проблемы, которые сегодня есть в нашей стране, связаны совсем с другими людьми. Он проходит по совсем другим азимутам. Вот, собственно говоря, почему нет расследования про них? Вот, я думаю, что власти города Москвы, как бы к ним не относиться, скажем, допустим, у меня всегда было очень много претензий московским властям, очень много претензий. Вот, и я неоднократно высказывал там, и так далее. Вот, кстати, на выборах, которые были муниципальные в прошлом году, себя в районе голосовал за оппозиционных кандидатов, где я живу. Вот, то есть там я вот смотрел в списке, там были списки, рекомендованные там командой Навального, были списки, рекомендованные, скажем, например, проектом выдвижения там, и так далее. Вот я сопоставил, в принципе, они, по-моему, районе совпадали там, и так далее. Но мы нужно быть политическими реалистами. Мы находимся здесь и сейчас. Да, в конкретной исторической точке. Вот, поэтому я думаю, что здесь и сейчас мэрия Москвы, Сергей Семенович Собянин, это далеко не самое худшее, что сегодня есть в России. А может быть, скорее наоборот. Никаких шансов получить какую-то московскую городскую власть при нынешнем политическом раскладе лучше, чем она есть, не существует. Я считаю, что, понимая все претензии, которые есть, главные претензии – это отсутствие диалога в городе. Это нежелание слушать тех людей, у которых есть иная точка зрения. Нежелание работать с местными сообществами. Все это имеет место быть. Но имеем ли мы сегодня вариант лучше? Нет, мы его не имеем. Поэтому любые нападки сегодня в том направлении работают скорее на другой сценарий, на других людей фактически сегодня. То есть никакой новости нет. Новость только в самом факте нападок, и больше ничего нет. Политика – искусство возможного. В ней не существует рыцарей в белых одеждах, которые приезжают откуда-то там на единорогах или откуда-то еще. Добиться чего-то, особенно в условиях таких тяжелейших, как у нас сейчас, можно только путем работы на создание широких коалиций. В том числе, находя союзников в элитах самых разных людей.
А в России коалиция, никогда не...
Коалиция – это не про любовь. Коалиция – это не про восторг. Да, коалиция – это искусство компромисса, это искусство возможного. Любая политика в любой стране возможна только тогда, когда люди умеют договариваться, потому что иначе, ну, в лучшем случае вы будете там испытывать преданность там, поклонников какой-то маленькой секты, но вы никогда ничего не добьетесь. Чтобы добиться большинства, никто в одиночку этого не сможет. Ну, надо назвать вещи своими именами. То есть, если вы хотите серьезно добиться, без опоры на часть нынешних элит, нравится они вам, не нравится. Другого варианта не существует. Все смены авторитарных режимов, которые мы знаем в мире, происходили по одному и тому же сценарию. В обязательном порядке в этом участвовала часть старой прежней номенклатуры. Без нее никуда. Да, это вот ключ, без которого вы ничего никогда не сможете сделать. Здесь нужно было находить партнеров, с кем договариваться. И я думаю, что нападать на не самую худшую, мягко говоря, часть нынешней элиты не совсем, на самом деле, ничего нового, да, в приведенных как бы, данных. Но это стратегически глупо. То есть это такая пацанская такая история. О, давайте мы нападем, давайте мы отомстим. Вот мы на них давно обижены, мы еще раз напишем, какие они гады. То есть это напоминает такую историю про личное сведение счетов, а это мелочность. А политики должны быть людьми мудрыми, они должны подниматься над личными обидами, над личными фрустрациями, фобиями и всем остальным ради общего дела, и люди видят это и чувствуют, потому что в этом есть мужество, в этом есть сила. А по мелочи кусать тех, кого вы много лет не любите, ну это просто мелочность. А мелочность, она как раз наоборот говорит о том, что, к сожалению, вот таким путем вы ничего не добьетесь. Кстати, вот ровно вчера, казалось бы, примерно из того же источника, да, из там ФБК, значит, бывшего ФБК его же нет, да, как бы есть команда условная, да, были заявления по поводу снятия санкций с представителей Альфа-банка, с Олега Тинькова и так далее. И вот я как раз сейчас давал комментарий о том, что это как раз абсолютно позитивно. То есть это как раз знак, показывающий о том, что есть дорога в другую сторону. Что можно расширять поле взаимодействия за счет тех, кто готов дистанцироваться, кто готов менять свою позицию, кто готов участвовать в формировании какой-то иной альтернативной повестки дня. Это хороший знак, потому что он как раз позволяет расширить поле, да, расширить поле опоры. А сегодня мы видим шаг прямо в противоположную сторону, который не расширяет, а сокращает возможности, чего бы то ни было добиться. И в этом нет абсолютно ничего хорошего. То есть возникает ощущение, что просто вчера, что скорее всего вот эти наши мечты и пожелания о том, что вот наконец-то у кого-то появляется стратегическое мышление, на практике, наверное, не совсем верны. Просто-напросто есть люди, которые ближе по каким-то причинам, с кем был какой-то, может, бизнес, личные альянсы. Давайте мы им поможем, они хорошие люди там и так далее, тем более там нужно деньги, что-то еще. А вот этих мы не любим, потому что они нас мочили, нас критиковали. Раз критиковали, то нехорошие люди, все. Вот. Ну, это получается игра в песочнице. Все-таки мы хотим про политику и про будущее, или про мелкие обиды.
Скажите, а был в истории России, да, современной, какой-нибудь успешный эпизод вот такой вот формирования коалиции?
У нас вообще очень плохо с коалициями, к сожалению. Да, надо сказать, что персоналистский политический режим, он же персоналистский с самых разных точек зрения. Почему власть становится персоналистской? Потому что общество такое же. Каждая общественная структура – маленькая личная клиентелла. Такая маленькая авторитарная диктатурка, да, ну вот по принципу личной лояльности. Так что власть, она в этом смысле такая же, как оппозиция. Кстати, если посмотреть на ситуацию в наших общественных организациях, как ни странно, у нас единственная организация общественная, в которой на локальном уровне имеют место внутренние выборы, когда люди сами избирают, кто возглавляет эту организацию в каком-то регионе, это коммунисты. У него, у никого другого никакой демократии внутри партии не было. Ну, нечто, есть намеки у Яблока, но тоже мы знаем, как Яблоко любит распускать неправильные организации, их ликвидировать на корню. Мы вспомним там Новосибирск, когда Сой строил там буквально нескольким кандидатам выдвинуться в составе единой городской коалиции, их тут же всех исключили, загнали организацию. А вот а у КПРФ худо-бедно, тоже с проблемами, тоже с исключениями, но некое подобие на внутреннюю демократию работает. Это означает, что все-таки это некая команда, а не группа фанатов одного человека. У остальных с этим все, к сожалению, очень плохо. Поэтому мне кажется, что если вы хотите добиться перемен в стране, вы должны начинать с себя. Есть такая вот закономерность в истории, что зачастую общественные организации, знаете, есть понятие родового пятна. То есть вот те свойства, которые организация получает в момент создания, они становятся ее неотъемлемой частью на всю дальнейшую жизнь. То есть, значит, там, что написано пером, не выдумаешь топором. Детские воспоминания, детские привычки, они становятся основой жизни очень часто навсегда. Вот организация политическая ровно то же самое. Да, организация, которая изначально возникает как союз личностей, в дальнейшем и она же остается союзом личностей. То, что изначально возникает как вождейская структура такой жесткой иерархии и порядком, она на всю жизнь остается жесткой организацией с иерархией и порядком. И если эта организация приходит к власти, она такую же структуру переносит на весь государственный аппарат, к сожалению. Вы знаете, я вот специалист в истории политических партий. Да, и вот там, в том числе занимаюсь тем, каким образом история создания партии сказывается на ее будущем. Вот, так вот, интересная закономерность. Вот те партии, которые в прошлом создавались внутри парламентов, а первые партии были партии парламентского типа, потому что, скажем, там 16-17 век. А вот, например, в той же Англии парламент был, в принципе, по сути дела, таким союзом личностей. Избирались там депутаты, палаты общин, каких-то там графств и так далее. А партии возникали естественным путем, как коалиции в общих интересах, когда выгоднее объединиться вместе, чтобы протолкнуть какой-нибудь проект. И тогда действительно сможешь больше. Один раз объединились, два объединились, три, возникает какая-то устойчивая коалиция. И вот эти партии, которые возникали как союзы личностей, да, по сути дела, а что это такое? Это индивидуализм, это свобода. То есть первой классической современной партией европейской считается либеральная партия Великобритании, которая возникла парламентским путем. А уже потом, на следующем этапе, там, где-то конец 19-го, начало 20 века возникают партии, которые рождаются из общественных организаций, из профсоюзов, из каких-нибудь там аграрных кооперативов, чего-то еще там и так далее. То есть партии социалистические, партии левые, аграрные. В некоторых случаях иногда это бывали, кстати, партии католические, как в Бельгии, например. Но вот то, что рождается из общественных структур, оно уже нанесет себе печать коллективизма. И, казалось бы, время идет, проходит столетие, а это остается. То есть то, что возникало как союз личностей, оно и остается в партии, выступающей за личные свободы. То, что возникало как представительство каких-то корпораций, там, союзов рабочих, оно все равно остается носителем коллективистских ценностей. А вот есть еще третий тип организации. Это организации, которые возникают в условиях репрессий, гонений, в условиях, скажем так, часто работы в подполье, когда они запрещены. Вот в этом нет ничего хорошего. Но когда организация работает по жестким прессингам, чтобы выживать, мало того, что она изначально персоналистская, она часто вынуждена использовать экстремальные меры. Обеспечение лояльности, санкций, безопасности. А это никак, с демократией, к сожалению, работает очень редко. И, грубо говоря, вот представьте себе, скажем, например, что вот если бы РСДРП, созданная в конце 19 века, не была бы внутри самой себя партией с такой очень жесткой дисциплиной. По сути дела, придя к власти, они внутреннюю структуру принесли на структуру государства. Это огромная проблема, когда политический режим не в состоянии вести диалог, когда он загоняет политиков в подполье. Вот подпольные организации, они вырождаются, к сожалению, вот в эту самую сторону вождизма и вот этой вот искаженной внутренней структуры, где, к сожалению, нет ни свободы, ни демократии, ничего, есть только иерархия и жесткое подчинение правилам по имени общей безопасности. Но, к сожалению, как показывает история, когда в дальнейшем режим меняется, эти организации очень редко сохраняются такими же, какими они были в условиях диктатуры. Это их родовое клеймо, это их несчастье, это их трагедия. Вот если вы хотите, чтобы страна была другой, вы должны начинать с себя.
А и возможно ли переделать действующие организации под эти цели? Или все-таки очень нужна тяжело, уже новая?
Очень тяжело. История показывает, что изменить организацию с уже сложившейся структурой почти невозможно. Легче уйти из нее и создать новую, к сожалению.
Здесь, конечно, весьма печальную вы картину рисуете, но...
Мы говорим о том, как устроена жизнь, да, к сожалению. А вот, я никого не обвиняю, но как бы в этом смысле это карма какая-то, да, то есть люди не виноваты, что власть их заставляет работать в условиях таких, мягко говоря, очень тяжелых, опасных для жизни. Это ответственность власти, что у нас создает политический режим, при котором создать нормальную организацию тоже очень-очень тяжело. Это ее ответственность. Она таким образом лишает все равно будущего. Но те, кто занимается политикой, должны понимать, что они не только собственное самолюбие тешат сегодня, личные обиды. Вот надо подниматься над личным. И тогда действительно возникает шанс на что-то серьезное.
Как по-вашему, вы можете вот вообще представить себе переговоры когда-нибудь в будущем между теми, кого мы сегодня называем соратниками Навального, и старыми вот нынешними функционерами? То есть, ну, вы сказали, что это будет необходимо для формирования какого-то чего-то нового позже. Вот как по-вашему, могут ли соратники Навального этого добиться?
Я не знаю, они или кто-то еще, но что-то похожее неизбежно будет в будущем. Вспомним конец 80-х, начало 90-х годов. Что такое соглашение круглых столов в Восточной Европе? Это не что иное, как попытка переговоров с частью старой номенклатуры, диссидентов и представителей такого народного движения с тем, чтобы определить правила игры, при котором власть как бы переходит, но сохраняются некоторые гарантии вот для тех, кто вот, как бы, доживает политический век. Чаще всего это принимало формы там, разделения властей через президентские и парламентские республики. Когда, с одной стороны, и сильный парламент, но при этом сильный президент, предполагалось, как, например, в Польше, постпрезидента специально создавали под то, чтобы там мог какое-то время у власти находиться и Дузельский там, и так далее. То есть это то, что неизбежно будет. Просто вопрос в том, кто будет сидеть за этим столом. А вот сколько времени до этого дойдет? Я бы еще с такой политикой, когда вы ни с кем не договариваетесь, все вокруг враги, многие наши позиционеры до этих столов не доживут, у них просто не будет политического века, ну, в смысле, политически не доживут, имеется, дай бог, что физически не жили долго. А просто к тому времени их политический век будет таков, что они никого не будут там представлять. А вот то, что со старыми элитами, их частью, придется иметь дело, это неизбежность. Просто спорить с этим абсолютно бессмысленно. Надеяться, что вот в какой-то момент взяли, и все вот старые элиты рассосались, появились какие-то новые, да, там прилетели из космоса, там такие все там романтичные, прекрасные, там и так далее, там думающие только о людях, об окружающем, не думающие о себе. Но давайте все-таки быть реалистами. Такого не было, не будет никогда и нигде. Более того, ни в одной стране нет такого. То есть считать, что вот во всех странах мира есть коалиции, эти участники этих коалиций любят друг друга, да это неправда. Там не терпеть друг друга не могут, часто в одной и той же партии. Там внутривидовая конкуренция самая жесткая. Но демократия – это компромисс. Демократия – это процесс переговоров. Это умение наступить на горло собственной песни ради тех интересов, которые у вас есть. А иначе вы останетесь своими интересами, но вы их никогда не воплотите.
Да, давайте тогда здесь на этой теме поставим точку. Мне кажется, вы очень подробно все объяснили, да, разжевали. У меня был вопрос относительно одной маленькой детали этого видео. Там сказано, что есть, что были кандидаты, у которых, значит, было 40, по-моему, миллионов, да, на счету законных, и которым их обвинили в том, что, значит, столичные власти им отправили еще 60 в обход правил. Зачем вообще им могут понадобиться эти 60 миллионов? Неужели они нужны, учитывая то, как кандидатов вообще сейчас допускают до выборов? Что это? Неужели это может быть нужно?
Вы знаете, ну, я думаю, что это довольно бессмысленная история, все это обсуждать. Кому зачем были нужны деньги? Ну, вот вы их спросите, зачем вам были нужны эти деньги. Обычно предвыборные бюджеты состоят из того, что есть, собственно, выборы, и есть обычно белая часть и черная, то есть то, что официально идет по счетам, что то, что идет неофициально, неофициально, чаще всего идут зарплаты, какие-то вещи, которые, скажем, ну, не совсем легальные, тоже идут обычно там вне избирательных счетов. Вопрос там еще каких-то счетов, размеры предельные там и так далее. Поэтому, ну, здесь как бы расспрашивать. Плюс часть денег, которые выделяются на это, конечно, там, условно говоря, пилится, да, между какими-то структурами, условно говоря, что мы вам выделим, да, вы потратите вот с учетом наших интересов там, и так далее, через какие-то вполне конкретные структуры подрядчики там, и так далее. Не знаю, в данном случае, нужно с ними разговаривать. Вот, потому ну, это то, о чем мы сейчас говорим, это гипотеза. Да, мы говорим, как это бывает на выборах. Выборы вообще, скажем, ну, вот, есть профессии, которые очень хорошо работают как отмывочные. Там, кинобизнес, например. Да, идеальная история для отмытия денег, потому что потратить уже сколько угодно, да, вот сказать, потом восстановить историю очень тяжело, потому что декорации где? Их уже нету, их это забрали, там, значит, там кто-то уничтожили, кто-то сожгли. Стихийные бедствия — такая же история прекрасная, когда можно списывать массу денег и так далее. То есть есть некоторые сферы экономики, через которые традиционно всегда очень выгодно списывать. И выборы в том числе тоже к этому относятся. То есть выборы, культура, кино там, и так далее, искусство — это прекрасные отмывочные цеха во всем мире. Что в данном случае, я не знаю, но я говорю, как это бывает.
Ясно, все, тогда будем иметь в виду, что это еще и бизнес. Один из слушателей предположил, что то, что вы раньше сказали про соратников Навального, вы таким образом подписали приговор Яблоку. Правильно ли вас поняли?
Я не очень понял. Я скажем так, я не называл структуру Навального. Я говорил о том, что это вообще родимое пятно нашей политики. Эти упреки можно выставить очень-очень-очень... Да, их можно выставить практически кому угодно. Скажем, вот наша, скажем, сегодня оппозиция, которая во многом эмигрировала, но это же, ее же нет как единой силы. Есть некоторое количество тусовок, которые терпеть не могут друг друга и в основную долю времени тратят на взаимную борьбу. И больше ничего другого. Но он заходит, там, я разговариваю там, и так далее. Все это покритиковать моментально, когда тебе будут рассказывать, что ах, ты продался там, и так далее. Правда, непонятно, кому и зачем. Вот. Но это общая проблема нашей, к сожалению, политической жизни, в том числе оппозиционной. Поэтому когда в данном случае структура Навального, это как бы не частный случай. Там есть опять-таки случай. Везде есть разные люди. Везде есть люди, способные договариваться, а есть люди очень конфронтационные. Не мазать всех там черной краской там, и так далее. Я знаю людей, которые, например, имеют удивительную договороспособность, которые способны работать с кем угодно. Ну, там, например, Юлия Галямина. Да, вот, но я не знаю людей, с кем бы Юлия конфликтовала. То есть она человек, вот, нацеленный на компромисс, на готовность работать с кем угодно, независимо там, от того, какое к этим людям личное отношение. Там, ну, Дмитрий Гудков, мне кажется, тоже человек вполне себе такой, человек компромисса, я так бы это назвал, там, и так далее. Разные есть люди. Вот. Но вопрос в том, что чтобы была коалиция, в ней должны желательно принимать участие все-таки все, то есть вы-то можете в нее войти, но к сожалению, другая структура не готова с вами взаимодействовать. Вот о чем история. Поэтому, к сожалению, оппозиция абсолютно запрещена сегодня. Ее нет как единой политической силы, и ни внутри, ни вне.
Во-первых, на много вопросов в чате отвечу сразу. Да, у нас небольшие технические трудности и звуковые, скажем так, глюки. Да, извините за технические проблемы. Вот. И во-вторых, просят вас уточнить, не работали ли вы как политтехнолог в моем районе?
То есть, нет.
Нет. Все, это мы, значит, прояснили.
Я не знаю людей, кто этим занимался, я с ними лично не знаком.
Вот. Хорошо, что это прояснили. Мне кажется, что, ну вот, по крайней мере, спрашивают, значит, им важно. На секунду отвлекусь.
Я могу сказать, с кем я знаком. Вот я, например, когда была кампания, все знают, что вот я даже ходил на пикеты с Мариной Литвинович, которую знаю очень давно, там почти 30 лет, потому что мы вместе учились там и так далее. Та же Юлия Галямина, которую я сегодня называл. То есть я готов помогать и поддерживать, скажем, с точки зрения каких-то своих знаний, тех людей, которые я считаю достойными. И были разные группы на свете, например, там, тот же Михаил Лобанов там, и так далее. Поэтому вообще я считаю, что нужно относиться к людям с точки зрения, в первую очередь, их личных достоинств.
Угу. Запомним. На секунду отвлекусь. Напомню, что у нас в магазине shop.delinant.media обновляются постоянно книги. Вот сейчас предлагаю обратить внимание на книгу Олега Хлевнюка «Корпорация самозванцев про теневую экономику и коррупцию в сталинской СССР». Да, то есть книга будет продаваться с печатью «Эхо». Посмотрите, может быть, вам будет интересно. На всякий случай повторю, да, shop.delinant.media. Смотрите, давайте к тому, что было чуть раньше, раз у нас уже половина программы, значит, прошла. Вот Илью Евсеева интересует, пишет он: «Здравствуйте, Александр, Путин внезапно заговорил про московитов и уральцев. Есть ли какие-то соцопросы по регионам на эти темы и вообще всегда ли распад государства – это трагедия?»
Ну, что касается отношение к Москве, антимосковских настроений. Это история, которая постоянно замеряется в ходе избирательных кампаний региональных. Я тогда много раз об этом говорил. Да, антимосковские настроения, как именно антибюрократические настроения, да, как настроения против политики центра в отношении регионов существуют. И они в регионах очень сильные. А то есть там, что вот Москва забирает, и он существует. Но не надо путать это с сепаратизмом. Никаких сепаратистских настроений массовых в регионах нет, наоборот. Если мы посмотрим данные опросов, мы увидим, что люди воспринимают единство страны как ценность, а те люди, которые борются по тем или иным причинам там, со страной, да, которые бы хотели распада, воспринимается общественным мнением однозначно негативно. И, кстати, могу сказать, что уровень патриотизма, вот именно гордость за страну, стремление ее сохранить, он, допустим, на Дальнем Востоке, в Сибири, очень высок, гораздо выше, например, чем в Москве.
А если примерно, насколько выше?
Я вам сейчас цифры как бы назвать не могу, потому что надо брать какие-то последние цифры, но вот все опросы, которые я сталкивался, например, по работе, вот, они говорили ровно об этом. Если вы посмотрите, скажем, в региональных выборов, вот на Дальнем Востоке, к примеру, был такой блок «Наша лидер, наша родина, Сахалина, Курилы». Вот. И, допустим, например, в Москве проводить опрос, многие москвичи скажут, а что нам эти Курилы? Вот попробуйте с этой темой выйти, например, на Сахалине. Она будет политически совершенно непопулярна.
А тогда эти антимосковские настроения, как их тогда понимать?
Это частный случай настроения против истеблишмента. То есть это частный случай такого популизма против элиты как таковой. Это антиэлитное настроение, а не антигосударственное. Это не одно и то же.
Антиэлитные. В качестве вот этих элит они кого видят? Они видят все-таки правительство или президента Путина, или кого?
Да, они видят номенклатуру. Я думаю, что люди так далеко не думают. Не надо ожидать от людей каких-то философских доктрин. Вот, то есть условно абстрактная Москва — это в первую очередь министерство, корпорации, ведомства, да, и так далее. То есть не город, да, не люди, которые живут в этом городе. Вот, никто не собирается никуда уходить. То есть, подчеркиваю еще раз, реальных сепаратистских историй мы не видим на местах. Их ни в одной кампании региональной, даже когда были свободные выборы, не было. Uh-huh. Я не могу ничего подобного вспомнить. Были какие-то фрики региональные, но эти фрики оставались фриками. То есть даже там как раз наоборот. Я думаю, что гонение на людей вот по этому основанию, попытка, значит, там каких-то мифических находить там борцов, там, значит, за сепаратизм, что-то еще, она как раз, скажем так, придает им значимость, которую они не заслужили. В свободных конкурентных условиях никто из них нигде никогда ничего не добивался, как бы они никто и звать никак. А вот если с ними начать бороться, то тогда вот эта пустота вдруг становится чем-то значимым. То есть вот мне кажется, что как раз по этому пути идти совершенно не стоит, незачем фриков превращать в серьезных политиков за счет борьбы с ними.
Вы сказали, не стоит от людей ждать философских доктрин. А почему? И тогда я сразу продолжу. Не стоит ли ожидать появления каких-либо, может быть, такого, убеждений, да, таких комплексных в ближайшие годы? Не может ли весь этот кризис стать почвой для этого?
Не стоит по понятной причине, потому что это не их работа, не их профессия. Вообще формирование какого-то философского концепта — это очень сложная история, требующая знаний, профессии и так далее. Бывает ли это ни к чему, бывает ли он, в общем, мыслит вполне себе стереотипными какими-то вещами, которые при желании могут в дальнейшем экстраполироваться в какие-то концепции, доктрины, лозунги там и так далее. Для этого работают социологи, политтехнологи, они замеряют общественное настроение, потом пытаются под них что-то сформулировать и продать это людям, чтобы люди голосовали. Но сами люди, у них просто нет для этого навыка, знаний, свободного времени и желания этим заниматься.
Как вы думаете, может ли появиться в ближайшее время, вот пока вот есть этот этап, какая-то новая политическая сила в целом? Если так уж мы первую часть программы клеймили те, что существуют сейчас. Критиковали.
Мы критиковали тот стиль, который сложился. Так это назвал. Да. Мы говорим про стиль, да, про нежелание работать вместе, про отсутствие коалиции в серьезном виде. Будут ли в новой организации? Конечно, будут, потому что есть очень сильное разочарование, да, в политической системе. Есть очень сильный запрос на перемены. Просто он заморожен. Вы знаете, я хочу просто давайте вспомним недавнее прошлое. А вот в 2010 году, когда уходил Юрий Михайлович Лужков, было ли в Москве какое-нибудь массовое протестное движение, чтобы Лужков уходил? Его не было. была некая усталость, было ощущение исчерпанности, но что взамен люди не понимали. Вот это уже сейчас фактически, скажем, когда пришел Собянин, фактически вот та там похорошение в кавычках, да, там то, что мы наблюдали в Москве там последние там 12 лет, ведь по сути дела было вот власти, те специалисты, которые с ней работали, при минусах, при каких-то ошибках, там, при игнорировании каких-то там вещей локального уровня, тем не менее смогли предложить людям нечто новое, чего они были не в состоянии сформулировать сами. То есть, я бы сказал так, москвичи в 2010 году хотели перемен, но не знали каких. Практически. Вот. Я думаю, что если у нас нечто похоже, то есть у нас партийная система, политическая система искусственно заморожена, в ней нет нового предложения, люди, мне кажется, ощущают и понимают, что оно, вот, если появится, вызовет сразу бешеный интерес, именно поэтому делается все, чтобы оно не появилось. Поэтому все те, кто выходит на рынок с хоть какой-то попыткой сделать что-то новое, они прессингуются, уничтожаются моментально, подвергаются всяким разным гонениям. Я думаю, это главная причина, почему посадили Навального там, и так далее. То есть это попытка вот эту вот такую замшелость, да, значит, вот, как, не знаю, как это слово это назвать, моральную усталость, вот все вот эти политические машины закамуфлировать за счет того, что просто вы никого не пускаете на рынок. И она вроде бы как держится, но держится именно потому, что никого нового туда на этой площадке не появляется по искусственным причинам. Кто-то не может держаться вечно. То есть я думаю, что любая попытка либерализации, пускай даже самые управляемые осторожные, приведет к очень быстрым переменам. И появятся и люди, и кандидаты, и организации, и структуры появятся. И мы даже видим и в тех партиях, которые есть, скажем, некоторые фигуры, с которых могло бы вырасти что-то новое. Там, условно говоря, там, ну, вот, условно, если мы представим себе некую демократизацию. У нас есть как минимум несколько мощных федеральных политиков, которые смогли бы вокруг себя создать какие-то мощные политические силы. Фургал, например, условно, да, или там есть очень сильный я же об этом и говорю, да, что если произойдут какие-то перемены. То есть даже сейчас есть люди, вокруг которых можно что-то создать, у них есть за спиной некий багаж общественного доверия, как собственно политический миф. Есть Навальный, есть Фургал, есть молодые коммунисты, довольно энергичные там и так далее. В общем, вполне себе яркие, вполне себе самостоятельные. И есть некие люди в шоу-бизе, которые, на мой взгляд, как показали последние полтора года, вполне могут стать публичными политическими фигурами. Кстати, как это происходило во многих странах, там той же Европы за последние годы. То есть я думаю, что есть субстрат, есть те ростки, из которых что-то может вырасти. Вопрос только возможностей, чтобы этот процесс начался. Поэтому то, что эта система будет жить дальше, то, что, скажем, если вот эти искусственные скрепы, которые есть, убрать, эта система останется в прежнем виде, я не верю. Она слишком искусственна. То есть, знаете, это такая политическая таксидермия, условно назвать это. То есть вот, наша политическая система это вот такой музей восковых фигур, условно говоря, да. Вот. Где вроде все похоже, но оно все не живое. Хотя похоже на настоящие местами. Вот. Как только искусственный запрет исчезнут, как только уйдет страх, моментально все поменяется, и видя вот это политическое чучело, в котором какой-то признак в жизни что-то новое, люди, конечно, будут выбирать что-то новое.
А как вы таких людей, у которых есть такой потенциал, отличаете? То есть как понять, что это вот именно такие люди, а не дутая фигура?
Я думаю, что, во-первых, их отличает жизнь, их выбирает жизнь. Вот. А что касается личных мнений, взглядов там, и так далее, у каждого как бы, взгляда на мир и оценки, они формируются с учетом личных опытов, знаний, интуиции и всего остального. Те, кто делают это хорошо, опытным путем жизнь показывает, что они дают хорошие прогнозы, и таким образом кто-то становится экспертом, у кого-то есть репутация, у кого-то ее нет. Вы знаете, как с врачами? Почему одни врачи хорошие, а другие врачи плохие? У хороших врачей пациенты выживают,
выздоравливают. Вот и все. Угу. Насчет того, кто, скажем так, не совсем выжил и не выздоровел, я сегодня неожиданно для себя впервые за очень долгое время увидел байкера-хирурга. он что-то говорил в какой-то передаче, и я вспомнил, как сколько там, может быть, лет 5 назад, да, он был человек, который был постоянно в повестке, и каких-то экспертов, более даже каких-то влиятельных людей спрашивали о том, что это все такое, и так далее, и тому подобное. И поскольку сейчас его нет, да, этого хирурга и его организация, да, и уже, может быть, уже не все помнят, как она называлась, у меня вот есть вопрос, насколько велик шанс, что все то же самое мы можем сказать и про Пригожина, ну, который недавно сказал, который недавно, можно сказать, выступил с речью, которую я расцениваю, если нет ЧВК, то мы все проиграем.
Я не понял вопроса.
Насколько велик шанс, что он тоже такая просто медийная фигура, и его значимость раздута?
Ну, смотрите, есть две вещи. Первое, есть сами люди, их личные амбиции. Второе, есть контекст, который заставляет их играть определенную роль. Первое, конечно, я убежден, что у Евгения Пригожина есть политические амбиции. Без амбиций люди такие вещи не делают. То есть это то, как Аня Шиза может кричать, что все марионетки, все работают по плану, это чушь собачья. Вот попробуйте вас на какую-нибудь должность поставить и дать вам план. Вот будете вы работать с энтузиазмом или нет? Не будете. Личные желания никто не отменял. То есть даже человек, работающий в рамках, все равно работает с учетом личных амбиций. Есть личные амбиции Юзи Ганова, они были у Жириновского, есть они у Пригожина, есть личные амбиции там у Алексея Нечаева, лидер там партии «Новые люди». У всех есть личные амбиции, иначе бы они туда не пошли. Значит, мы не занимались чем-то другим. Это первое. Поэтому, конечно, у Пригожина есть личные амбиции. Он не клоун, он не марионетка, он сам по себе, он самостоятельная фигура. Второе. В каких рамках он существует? За счет чего мы наблюдаем то, что мы видим? А вот здесь уже есть некое поле для предположений, для гипотез. То есть я думаю, что основных развилок две. Первое. То, что мы видим, до какой степени это санкционировано, да? если да, то для чего это санкционировано? Вот, на мой взгляд, если мы посмотрим политическую, вот то, что мы видим сейчас, как раз наличие таких, как там Пригожин и другие, оно очень выгодно теняет власть, позволяет ей на этом фоне выглядеть гораздо более прилично, чем без них, условно говоря. То есть это как раз хороший аргумент для тех, кто говорит, что вот смотрите, если там не Путин, то вот они. Это хороший аргумент, сказать, что власть может и плохая, но здесь не договариваться, потому что после нее ничего хорошего нас не ждет. Придут вот разные люди с радикальными взглядами, готовые там какие-то чудовищные вещи делать там, и так далее. В этом смысле выгодно ли существование власти? Конечно, выгодно. Власть всегда заинтересована в том, чтобы на поле были какие-то люди с экстремальной позицией, на фоне которых власть выглядит как респектабельная сила. Потому что если ваши оппоненты респектабельнее вас, то тогда вы проигрываете.
А они сознательно играют?
В этом смысле те политические рамки, в которых сегодня работает, там, в том числе Пригожин, они выгодны власти, поскольку ее выгодно оттеняют. А означает ли это, что у Пригожина есть шансы в рамках того плана, который есть? Я думаю, именно по этой причине самостоятельных шансов у него назначенную роль нет. Это не означает, что их шансов нет совсем, но они нишевые. То есть вот я думаю, что с такой повесткой, с такой риторикой, с такими публичными инициативами добиться чего-то большого тяжело. А какую-то маргинальную нишу занять, там как несколько процентов, наверное, можно, но устроит ли это участников истории? Вот, понимают ли участники, как бы, какую роль они играют? Не знаю, сложный вопрос. Возможно, понимают, возможно, нет. Не всегда политики осознают себе ту роль, которую они играют в политической системе. Поэтому я думаю, что здесь есть и элемент личных амбиций, он неизбежен, потому что без личных амбиций просто человек в это не сунется. А второе, есть большая политическая игра, в которой вполне себе выгодно использовать определенных игроков для того, чтобы самому выглядеть на этом фоне более умеренно. Заодно пугать всех остальных. Иметь хорошее пугало всегда выгодно.
Кроме него и, возможно, Кадырова, кто может играть такую еще роль? То есть или двоих достаточно? Мы можем ожидать появления новых таких персонажей?
Ну, вы знаете, у каждого товара есть срок годности. Каждые страхи работают на определенном этапе. Когда какой-то политик выходит в тираж, и когда какой-то страх становится неактуальным, ну, через какое-то время находится другой. Ну, вот, это же не обязательно фигуры, да, это может быть страх чего-то, условно говоря. Да, то есть вообще, как бы, это известная пятая технология, лучший способ борьбы с одним конфликтом, с одной повесткой, выставлять другой конфликт, когда заставляет быть. Кто сегодня помнит про ковид, условно говоря?
Не так много людей, да, и на самом деле уже никто особо не вспомнит, сколько официально умерло людей от него, что поразительно.
Поэтому вот здесь то же самое. То есть принцип работает один и тот же. Новые проблемы затмевают старые, новые яркие политики затмевают старых. То, что приедается, постепенно уходит на задний фон, забывается там и так далее. Это работает и одинаково и в шоу-бизнесе, и в кино, и в политике, где угодно.
Смотрите, новые яркие политики затмевают старых. А можете сказать, кто вообще еще у нас новый-то появился? Мне очень сложно назвать. Мне кажется,
понятно, кого-то умирает. Вы меня все время двигаете в сторону футурологии. Я этим заниматься не буду.
А сейчас есть кто-то новый, кроме вообще...
Я говорю о тех развилках, которые есть. Я не провидец. Сходите и пальцем показывать конкретных персонажей.
Ясно. Напомню, что у нас в гостях политолог Александр Кынев. Очень прошу зрителей поставить ему лайк. Понимаю, что все очень заняты спорами относительно сегодняшнего видео до сих пор и так далее. Там подобное. Мы это обсудили в первой части программы. Если вы только пришли, то можете попробовать нажать туда ближе к началу. Смотрите, вот слушатель Марат спрашивает: Александр, с чем связано ваше неприязненное, я цитирую, отношение к уехавшим россиянам? У вас действительно какое-то неприязненное отношение? Или...
Ну, это попытка навести какие-то ярлыки, когда не имеет действительности никакого отношения. У меня нет никакого обязательного отношения к уехавшим. Среди уехавших довольно большое количество моих личных друзей. Я противник... вполне четкой позиции, которую занимает часть уехавших, которая пытается смешивать все в одну кучу и приносить, что у нас из больной головы на здоровую, обвинять виновника происходящего там целую страну, людей, которые такие же жертвы, как те, кто гибнут. Поэтому я считаю, что в этом смысле те, кто в пылу может быть эмоций, кто-то может быть сознательно считает, что чем хуже, тем лучше, и чем быстрее, значит, чем хуже будут люди жить в стране, тем больше шансов на перемены и так далее, убеждает себя в том, что в этом смысле морально правильно, значит, там работать против собственной страны, начинает в результате, там, на практике, там, требовать, чтобы людям жило как можно хуже, чтобы водились новые санкции, чтобы никуда не пускали, не давали визы, не возили лекарства, там то, все 5-10 и так далее, и им кажется, что они работают на доброе дело. Вот я считаю, что они работают не на доброе дело, это какая-то такая обманка собственного сознания. Эти люди лишают себя политического будущего, они наоборот укрепляют политический режим в России, потому что они показывают, что, вот смотрите, мы же правильно говорили, что все против нас. Они все против нас. Поэтому я выступаю против именно подобных позиций, а не против уехавших, четко еще раз. В этом смысле, а вот когда люди сталкиваются с тем, что их обоснованно критикуют, они, у них нет, у них варианта ответа нет никакого. Они понимают, что они, в общем, мягко говоря, там не несут четко знают что. Ну, и лучший способ оправдаться, вот, они говорят, а вот он выступает против всех уехавших. А это вранье. Это чистая подтасовка, это чистая манипуляция, это вранье.
Видите, Марат, мне кажется, ответили вам вполне себе прямо и понятно. Продолжу таким общим немного вопросом. Сегодня 8,5 лет получил автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. И Дмитрий Иванов сказал, ну, такую общую фразу, да, что «темная ночь», ну, вот она перед рассветом. Я вот в связи с этим вас хотел спросить, мне интересно, видите ли вы сейчас какие-нибудь признаки того, что кризис, ну, главным образом в обществе? Потому что мы вот если вы вдруг посмотрите на чат, мне кажется, очень хорошо сейчас его видно, насколько люди общаются друг с другом в первую очередь. Может ли этот кризис, есть ли признаки того, что он может закончиться вообще? Или это просто какой-то тупик?
Какой именно кризис?
Того, что люди не общаются и не договариваются. Того, что главное занятие людей, которые занимаются общественной деятельностью, ну, заметных людей, это споры и взаимные обвинения.
Ну, понимаете, как бы то, что мы прям часто наблюдаем массовую фрустрацию, массовую депрессию. А каждый находит способ выхода из нее по-разному. Это рождает большие эмоциональные проблемы, это рождает публические агрессии. Это рождает потребность самооправдаться, да, найти виновных там и так далее. Поэтому, конечно, то, что мы наблюдаем сейчас, это вот такая действительно трагическая история, в которой, в общем, люди и оставшиеся здесь, и уехавшие, они, в общем, ну, как бы жертвы этой ситуации, которая сложилась. Но вот люди ко всему привыкают, конечно, да, то есть постепенно все это становится некой новой нормой. Люди с более сильным характером способны, может быть, от этого отойти и пытаться уже в новых условиях перепозиционировать себя, да, переступать через какие-то вот эти фобии там, и так далее, а кто-то нет. Кто-то замыкается вот на этой внутренней истерии, да, и превращается вот какого-то борца, там непонятно с чем, вот, там, ищет везде врагов и так далее, и так далее. Я думаю, что часть людей в нормальную политическую кондицию никогда не вернется, но часть вернется, а часть, наоборот, придет в политику, когда все это закончится. Все рано или поздно все равно закончится. А то, что процесс нормализации будет очень долгим, то, что потребуются какие-то специальные механизмы адаптации, ну, это совершенно очевидно, потому что это касается и тех людей, которые испытывают стресс внутри страны, и это касается и тех, кто вольно или невольно стал участником вот этих там военных действий там, и так далее. Поэтому это история, которая будет с нами на десятилетия. Я думаю, что мы ее конца не увидим, мы просто столько не проживем.
А какие могут быть механизмы адаптации? Я, честно говоря, даже теряюсь, совершенно не могу представить, как это.
Ну, по-разному, от индивидуальной психологической помощи, да, до каких-то естественных конкретных компаний, которые реализовывались в разных странах, там, в разные исторические эпохи. Связанных с памятью, связанных с покаянием, связанных с борьбой за справедливость там, и так далее. Связанных с реабилитацией людей.
То есть какая-то публичная реабилитация, как объявит, что вот невиновен, да?
Ну, посмотрите на историю там, Германии, посмотрите на нашу историю, связанную там, с наследием сталинизма, посмотрите там, на разные авторитарные режимы там, и так далее.
Смотрите, а сейчас вообще, как по-вашему, есть ли в России политика? Ну нет, давайте все-таки поподробнее. А вы чего-то ждете от выборов мэра, которые вроде как назначены в этом году? Мэра Москвы, в смысле?
Ну, интриги я точно не жду. В современных условиях выборы губернаторов – это не про конкуренцию, это про символизм политический, поскольку на них нет условий свободного допуска кандидатов. Соответственно, если не свободного допуска и свободной конкуренции, о чем можно говорить? Другое дело, что, конечно, даже в условиях этих неконкурентных выборов власть сама решает, с какой повесткой идти к людям. И это тоже некоторый диагноз. Да, то есть того, что она считает возможным обсуждать, а что невозможным, кого она выбирает себе в качестве партнеров. А партнер – это некая символическая сторона дискуссии. Кого она видит антитезой, да? Какую сторону она готова приподнимать вместе с собой, как человека, с которым ведется публичный дискурс. Потому что, скажем, вести, например, в выборах мэра Москвы главный дискурс с каким-нибудь ультрасталинистами – это одна история. И она будет искусственно сдвигать общегородской политический ландшафт в сторону консервативную. Выбирать в качестве главного оппонента, скажем, кого-то более молодого, энергичного и более прогрессивного – это в целом работает на то, что город будет тоже становиться более молодым и прогрессивным. Поэтому партнеры, которые выбираются власть для политических кампаний, это тоже символически важная и ценная вещь с точки зрения того, куда все движется, и на диалог с кем власть ориентирована больше. Либо это диалог с теми, кто настроен на будущее, либо это диалог с теми, кто настроен только на прошлое.
А разве все, кого могут допустить таких выборов, не представляют одну и ту же позицию по всем ключевым вопросам?
Ну, знаете, если для вас все одинаково, то о чем тогда вообще говорить? Я считаю, что не все одинаково, я считаю, что оно все-таки разное. И есть большая разница, например, кто ваш партнер по политическому диалогу. Сталинист какой-нибудь, ортодокс или все-таки какой-то умеренный либерал. Разница есть очень большая, и она выражается в вполне конкретных вещах, которые принимаются на уровне законов, постановлений и всего остального. Потому что, знаете, вы знаете, ведь в блюде вкус придают специи. То есть сам по себе, скажем, там рис или там, не знаю, там паста, что-то еще, но это вещь, которая не имеет особенного вкуса. А вкус что-то, там шафран, соус, там чеснок, что-то еще. Вот партнеры по политическому полю – это специи, которые в результате делают ваше блюдо вполне, вполне себе конкретным с точки зрения вкусовых ощущений. То есть там получилось блюдо политическое. То есть либо вы работаете на то, чтобы Москва и дальше оставалась европейским городом и двигалась вперед, либо вы хотите, чтобы она вернулась назад и превратилась в какой-нибудь махровый совок.
А властям нужно сейчас привлекать внимание к этим выборам, или лучше, чтобы они, наоборот, прошли тише и без лишнего интереса?
Ну, как показывает прошлый год, властям выгоднее, чтобы выборы проходили максимально тихо, потому что в условиях массовой фрустрации, скажем так, проще, когда недовольные люди просто голосуют ногами и никуда не ходят. Потому что, когда они начнут идти, очень непредсказуемо, как они в итоге себя могут привести. Потому что если те, кто за власть, они и так за власть, они контролируются, они голосуют по приказу. Вот. А вот если молчащие и сидящие на диване, и ни во что не верящие, вдруг решат для себя, сколько можно терпеть, а пойду-ка я и скажу все, что я думаю. Да, вот. Вот тогда открывается совсем другая реальность. Поэтому власть, конечно, в это играть не хотела. Поэтому по логике вещей компании должны быть тихими. Но если будет видно, что ситуация меняется, если будет видно, что все равно политизация начинает происходить, то игнорировать ее будет нельзя. Ее придется каким-то образом оседлывать, ее придется каким-то образом учитывать в политической повестке. Придется кому-то давать возможность что-то говорить, чтобы люди так, видели своих представителей, а не уходили в некое параллельное политическое поле.
Видели своих представителей. Знаете, вот мне немного странно. Я просто сразу скажу, я не политолог, я журналист, и всю жизнь занимался только этим, и сам журфак. Поэтому, когда мне говорят, что мы должны видеть в кандидатах своих представителей, мне странно. Почему? Потому что я в жизни их не видел. Особенно на президентских выборах. Вот, по-моему, вот все, что я помню, все, которые я участвовал, я всегда участвовал из логики, что ну надо все-таки как-то сходить. Не потому, что я прям хотел, потому что там был мой кандидат. А мы не привыкли ли к тому, что политики, они представляют что-то вообще свое, а не нас?
Лично вы никому ничего не должны. Я слово «должны» вообще не упоминал. Я говорил совершенно о другом. Я говорил о том, что если власть видит, что есть некий общественный запрос, который не может быть реализован с учетом имеющихся предложений, она, как правило, пытается подобрать какие-то варианты того, чтобы люди нашли вариант ответа на свой запрос. Там, это может быть условный Прохоров в 12-м, это может быть что-то еще там, и так далее. Вот, когда мы говорим про авторитарный режим, это то, что это одна из моделей их эволюции, когда, пытаясь избежать, скажем, революции, пытаясь избежать резкой смены власти, вот эскалации этого протеста, власть пытается предложить какую-нибудь промежуточную фигуру, партию или что-то еще недовольным. И таким образом вот появление вот этих промежуточных вариантов и становится вариантом некой трансформации в дальнейшем. Но это при хорошем сценарии развития событий, самым наиболее безболезненным. Если она этого не находит, если она идет путем репрессий, путем закручивания гаек, то тогда возникает риск, что все это уходит в параллельное политическое поле со всеми вытекающими последствиями.
А вот слушатель Маргарита спрашивает: Александр, есть ли общественный запрос на левую партию, при том, что КПРФ себя дискредитировала?
Конечно, есть. Я думаю, что в обществе абсолютно достаточно людей, которые заинтересованы в нормальной левой повестке, так как она существует в современном мире. Потому что российские левые, они левые зачастую только по названию, фактически это партия такой государственной бюрократии с ультраконсервативными ценностями, современные европейские левые, они вообще абсолютно о другом. Они как раз гораздо больше про молодежь, про доступное образование для молодых, для, значит, про трудовые гарантии там, и так далее и тому подобное. А наши условные левые, они там про Сталина, там, про Советский Союз, про какую-то абсолютную архаику там, и так далее. В этом смысле от современных европейских левых они бесконечно далеки.
А вы можете себе представить новых вообще левых в России? Это, мне кажется, что не все
поймут. Я думаю, что они есть. Они просто, с учетом политической реальности, не могут идти на выборы как собственная сила. Поэтому они растворены внутри той же КПРФ, как отдельные группы. То есть если вот эти внешние там, оковы спадут, то просто они выделятся, они существуют как вполне себе сплоченные группировки, просто они там внутри вот этого конгломерата. Так же КПРФ, это ведь такой тоже винегрет, где внутри есть абсолютно разные такие прото-общественные структуры, которые вполне себе могли бы жить самостоятельно, но не могут, потому что для этого нет политической воли и политической возможности. Поэтому я думаю, что как раз, когда ситуация изменится, из некоторых групп внутри КПРФ могут появиться нормальные левые партии. Могут абсолютно. Я в это верю.
Угу. А в таком случае видите ли возможность таких появления тоже новых партий от других политических сил? Условно там и Справедливороссов, и Единая Россия и так далее. То есть есть ли там кто-то, кто мог бы какую-то альтернативную картину мира представить?
Ну там есть разные люди. Там есть разные люди, ничто не берется ниоткуда. А правило откуда обычно строятся новые города и развалин старых городов. Вот там в Греции есть, например, была такая Спарта. Но когда вы придете в Спарту, вы увидите, что в Спарте там мало что осталось. Какие-то маленькие там камешки, руины, ничего от былого величия. А рядышком на горе есть огромные руины более позднего города Мистра, построенного во времена Византийской империи. Откуда взялась Мистра? Из того, что жители взяли и все вот эти камни старых спартанских сооружений перетащили на соседнюю гору, построили новый город. Почти любые новые политические проекты создаются из кусков старых, как из стройматериала. Организации, люди, сети там и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно, могут новые организации в будущем родиться из кусков и каких-то групп «Единой России», «Справедливой», откуда-то еще. Потому что организация – это площадка, это то, что дает людям опыт, знания, коммуникации с некой сетью, штабы там, и так далее. Это бесценно. Вот. И поэтому у этих людей будет всегда фора перед теми, кто неофит, у кого таких знаний, опыта, связи нет.
Ясно. Спасибо, Александр, вам большое, что провели с нами час, значит, ответили на вопросы, как мне кажется, очень полно. Да, напомню, политолог Александр Кынев, прошу, поставьте ему, зрители, лайк, подпишитесь в Инстаграме на него и распространите это видео, если вам...
Вы не в Инстаграме, в Телеграме. Кроме моего любимого кота, мало что есть.
Да, канал Кынев, он так и называется, Александр Кынев.
Да, да.
Все, всем всего хорошего. До свидания.